Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, 2 октября. Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших, друзья. И лучших вообще. Максим Сидякин сообщает, что есть ощущение, будто бы сломались все трансляции в интернет. А это было бы неплохо. Это, я думаю... Это был бы новый экспириенс, как говорим. Это был бы новый опыт. Да. Но только чтобы у всех и все. Это же такое дело. Там все говорят, давайте вернемся к истокам, будем ходить голенькими. Я не против, но только чтобы все. А давайте ведем тотальную слежку и будем следить все. Мысли срамные видеть даже. Я не против. Но только чтобы у всех. Ну, чтобы все. Вот поэтому, если трансляции, чтобы сломались везде, я бы попробовал такой опыт, чтобы вообще все трансляции, телефоны, интернет, уже все. Но чтобы у всех только. Чтобы мы в равных условиях были тогда. Ладно? И только через 6 часов, когда у меня истекает аренда каршерингового автомобиля. Через 5. Потому что я иначе не уеду с работы, Он же без ключа, мне телефоном его нужно открывать. Ладно? Так что нет, для этого нужен интернет. Обновляемся. Обновились. Данные свежие, плюс 10. Ощущается как плюс 7. Давление чуть выше нормы, но чуть ниже, чем вчера в это время было. Влажность хорошая. Но ощущается в воздухе влажность. Скажите, кто чего там жжет в Подмосковье? Где и что вы жжете? Какой ветер? Ветер восточный. Что-то с востока несет. Что у нас на востоке? Железнодорожные, электроугли. Во. Я думаю, что если нужно найти странную примесь в запахе свежего воздуха, такую странную примесь, как гарь, знаете, такая вот, как будто... Что-то горело, потом его потушили, потом эти остались головешки какие-то, и вот они воняют потом какое-то время. Вот такой запах. Нет, не чувствуете? Ну, выйдите на улицу, ну, что вы нюхаете? Ну, конечно, вы не чувствуете. У вас картошечка жареная с лучком, грибочки, сосисочки там дома, запахи вот эти все. Вы на улицу выгляните. Там такой запах, как будто бы, ну, на севере, во всяком случае. На севере, не вообще везде. А если ветер восточный, значит, откуда-то из востока это все. Значит, что вы, в Щелково, в Балашихе, в Старокупавне, где, в Ногинске? Электросталь, электроугли. Что вы жжете там все время? Что вам не имется, честно говоря? Тимохово горит. Я правильно ударяю? Тимохово. Опять горит, Джуманджи сообщает. Здесь, на востоке, много действующих мусорок. Ну, однажды нам придется решать этот вопрос с мусорками. Ну, глобально, ну, в планетарном масштабе. Однажды мы будем вынуждены, ибо это будет действительно большой для нас угрозой. Но мы спокойны, правильно? Потому что если горит и всем наплевать, и никто ничего не делает, это значит, это, ну, правильные продукты горения, там правильные образуются какие-то, полезные. Они увеличивают теломеры, отмирающие у нас, правильно? Ну, чтобы продолжительность жизни росла, они улучшают ДНК, исправляют мутации опасные в ДНК. Ну, вот эти все продукты горения от мусорок, правильно? Правильно. Денис предполагает, что это из Средней Азии. Да. Денис, да, но восточный ветер, как бы, Средняя Азия. Географически не то что. Ну, не то чтобы там прям сильно полыхает, как бы, вот это, честно говоря. Вы знаете, что на Ближнем Востоке началось или нет? Это такое дело. А там то начинается, то нет. Но прежде я хотел бы поделиться с вами, ну, откровенно, как бы сказать, откровенно тоталитарной новостью. То есть если вот дошло до этого дошло, то дальше мне уже сложно представить ту степень закручивания гаек, на которую могут еще решиться бритовеликанские власти. Но что дальше-то? Дальше-то что? Хочется мне спросить у вас. Вы, секта тоталитарная, что дальше вы с людьми еще сделаете? Какие еще рукавицы ежовы вы им придумаете? В какой огонь в воду сунете их, чтобы они поняли, наконец, вашу сущность гнилую? А? Что еще? Объявление. Вы держите кур на заднем дворе. Новые правила, вступившие в силу накануне, требуют от всех провести государственную регистрацию всех домашних кур. Даже вашей любимой рябушки и ее тоже. Британское правительство постановило, что любой, кто приютил нелегальных кур на своей территории, будет нарушать закон. Люди, которые разводят кур в своем саду и не проходят обязательную регистрацию, цель которой обеспечить более эффективный надзор, будут оштрафованы или даже заключены в тюрьму. Это в тот момент, когда, по разным данным, от 50 до 70% жителей в некоторых графствах и некоторых небольших городках составляют нелегалы, люди. Люди! Но то люди! Венец творения. А это куры какие-то все. Поэтому куры нелегал. Каждая курица должна быть учтена, поставлена на специальный реестр, внесена. Ну, а потом должна быть призвана, если вдруг что, на съедение. Так, это британцы. Интересно. Это, если вы думаете, что это шутка, я тоже думаю, что это, наверное, шутка, но здесь есть ссылка. Давайте откроем ее. Может быть, там какой-то вирус, и сейчас у нас у всех спишутся деньги из банковских счетов. Смотрите. Издание Би Бритбар. Бритбар. Как британский бар. Значит, создает впечатление серьезного издания, правильно? Значит, как бы, ну, Бритбар бы не стал. Вот это. Действительно, вот чекин регистр, пожалуйста. И все. И это был прямой перевод. Все. Do you keep chickens in your back garden? Все, пришло время регистрировать. И большая-большая статья об этом. Все. Может быть, это изопу в язык, может быть. И таким образом они как бы сообщают что-то про повестку актуальную политическую среди людей. Вот. Но как бы через кур, как бы вот это все. Потому что я подумал, что какое-то заметное количество кинематографических работ 24-го года уже вышли в прокат, а я что-то как-то... Вы ходите в кино вообще? Ну вот в кинотеатр, в кино. В кино, в кинотеатр. Я не... Нет, уже очень давно. Ну как бы какие-то всплески спорадические такие бывают, что там сходишь, ну это раз в полгода, может быть, и что-то знаковое совсем. Ну и плюс с учетом нашего параллельного импорта кинематографического, как бы смысл потерялся в кино, как в культурном мероприятии, походе в кино, мне кажется, потерялся где-то в пандемию, когда вот это все позакрывалось, все, и мы как бы вдруг поняли, что можно жить спокойно и без этого, и не тратить каждый раз по там 2, 3, 4, 5, в зависимости от того, какая большая семья у вас, 1000 рублей на поход просто в кино, просто сходить на пару часов, вот, и как бы вот это все, так я про что? Я про то, что понял, что «Фуриоса» надо посмотреть. Надо было посмотреть «Фуриосу» и что-то еще. Что-то еще выходило такое. Вот видите, как хорошо устроен кинематограф. Ты что-то смотришь и уже даже и не помнишь, что ты посмотрел. Но вот «Фуриосу» посмотрел. И нужно... А, «Дюну» вторую я посмотрел. Вот, вспомнил. Вторая «Дюна». Ну, как бы все равно до книги не дотягивает. Ни первая, ни вторая. Но красиво, но... Жиль Вильнёв, или как ее зовут эту? Как-то она перебарщивает, эта режиссерша, с этими, или это режиссер, или это... Да пойди, пойми там на Западе. Перебарщивает с какими-то планами, солнечными, медленными, слоумо. вот это вот все. Выброси всю эту муру, и от фильма останется 1:20, и ничего интересного. В общем, ну так. И «Фуриосу» я посмотрел вчера. И там Хемсворт, который Тор во вселенной Марвел, он играет этого... не злодея, то ли злодея. Нет, хороших там злодеев, по большому счету. Все злодеи. Вот. И он там играет такого персонажа. Ну, прям, я думаю, ну, прям пародию на Трампа создавали. Вот мне кажется. Вот по терминологии, по лексике, вот по поведению, по этим посылам каким-то политическим. То есть повесточку отрабатывает кинематограф, иногда создавая такую штуку. Вот это вот все. Ну, всякое бывает. Каждому британцу по яйцу, пишет Дмитрий Дизель. Тогда по двум уже. А что с одним яйцом? По двум нужно, чтобы хотя бы, да? Так вот. Может, это тоже повестка какая-то такая вот иносказательная с этими куриной регистрацией. «Дюна 2» только на... Великолепно была, все остальное вода. Гомер Джей Симпсон сообщает об игре. Нет, «Дюна» великолепна в книге. Если... понимать, там даже глубина потрясающая этого всего. Доброе утро, все, Огонек, Пенек, приветствую. Ресориус, Южный Урал и рассветы, закаты на Южном Урале, 5 градусов выше 0, несмотря на то, что время там сейчас 8:16. Алексей 762, Дмитрий Дизель здесь и просто Дмитрий, а в Раменском постоянно что-то воняет. Вот как избежать каких-то некрасивых, мелких шуточек, когда вот такое вот слышишь, читаешь. В Раменском постоянно что-то воняет. Да, наконец-то прохладное и свежо Александра Первого. Где-то. Уна Бабента здесь. Доброе утро, Джуманджи, иммигрант из Корея Таун. Там, в Корея Таун, все еще вчера, то есть вторник, вечер вторника в Лос-Анджелесе. И очень мощный трафик на Вилдшоу-бульваре от Беверли-Хиллз ехал 35 минут. Ищите другие объездные пути. Я уже нашел мигрант. Я вот по Ленинградочке, потом по Тверской. А чем не обходной или объездной путь мимо Калифорнии в целом вообще? Вечер добрый, мигрант. Приветствую, Артем Керимов. Здесь Алексей Портер. Рейнджер с нами, Александр Первый. Баба Таня, Макс, Олег Мохов и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Читаю вас здесь. Картиночки, все вот это вот. Невыносимая тяжесть бытия, опять на дачу, опять на рыбалку. Это все. А когда сезон закрывают у вас рыболовецкий? То есть вы же лицензия там какая-то нужна, правильно? Разрешение. Посчитать все крючки, грузила, поплавки. И вот это вот все. Так, что-то на МКАДе. Пока еще не успели ничего сотворить с МКАДом, поэтому только дорожные работы, и то не везде, где-то уже позаканчивались даже. Вот, но движение очень хорошее. МКАД едет, все кольца едут, ЮВХ, СВХ, МСД в целом. Третья, Садовая, Бульварная, Набережная, все работает. 21 сегодня переменно облачно с прояснениями. Безосадочно, вроде бы. Завтра просто пасмурно, но 22. Пятница дождлива, суббота дождлива, 15-12. Ну, а это сегодня так. К пятнице там, может, что изменится. Следующая неделя в районе 16 все время что-то там. И дожди, и дожди, и дожди. Что, все же? А, нет, 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 подожди, не уходите. Сейчас еще будет что-нибудь. Обязательно будет. Радио говорит МСК, трансляция здесь. Если бы я сейчас в Хавейле был бы ваш третьим и на полную врубил бы звук, то эти частоты, вероятно, мне бы позвоночник сломали в кресле просто. Так глубоко вообще. Но зато я нашел, где отключается эта вибрация в кресле. Вообще, чем хороши большинство этих модных новых штучек, которые многим не очень пока что понятны, тем, что их можно отключать. Это правильно кто-то сказал. Но не нравится. Там кто-то возмущается. Что это вообще? Не нравится. Ну, отключи и все.
В движении.
Так, про движение. 7373948. Тем не менее, это же рубрика «В движении». Вы можете про движение рассказывать, если вдруг чего где. 7373948. Ну вот щелчок. Не повезло вам там на щелчке все время в восточном стоите. Даже сейчас, когда все едет. На юге МКАД едет. Въезды едут. Варшавка, Симферопольская, М4. Все въезжает. В Октябрьском даже есть движение. Киевское шоссе едет. Новая Рига прекрасно. Ленинградка замечательно. Дмитровка отлично. Ярославка великолепно. Щелчок стоит. Ну... принимайте решения какие-нибудь, что-то вот делайте там что-то.
Моторы.
Пишите письма друг другу, делитесь новостями, что-то делайте. Или не друг другу пишите, куда-нибудь. Так, иногда массаж, когда едем в значительном районе, МЭРС, есть интенсивный массаж спины и поясницы. Кто-нибудь пользуется? Да все пользуются. Если есть массаж, конечно, едешь, включаешь массаж. Нет, Вован, тут дело не в массаже. Массаж-то хорошо, массаж мышцы проминает. А звуковые волны, вибрации, они внутрь проникают. И они массируют органы внутри. Ты прямо чувствуешь, как вибрирует внутрь. Это не, ну, такое странное ощущение, не очень приятное. Так, Киевку подтверждает огонек. Пенек, все нормально на Киевке с движением. Все очень хорошо. Смотрите, не отвлекайтесь. Ну, в смысле, а то сейчас пока свободно, а потом вдруг раз и не свободно. Да. Потушен пожар на военной базе Израиля Глилот. Идет разбор завалов казарм на территории базы в 18 километрах от Тель-Авива. Сообщение появляется о вывозе трупов с базы, который длится несколько часов. Данное видео утверждается, идет разбор завалов в Хот-Хашароне. Это город, ближайший к Глилоту. Название вы себе там понапридумывали, как в «Звездных войнах», как Глилот. В Израиле введена жесткая военная цензура, поэтому никто ничего никогда не узнает о настоящих последствиях удара. Вы знаете, что накануне колоссальное количество видео. Это, наверное, один из самых, ну, уже сейчас стало понятно, что один из самых массированных ударов со стороны Ирана по Израилю и один из самых запечатленных во всех подробностях везде. Зрелище действительно, действительно футуристично страшное. Все небо в ракетах. Там до 400 ракет. Вот, сейчас что это такое? Коровы, VR-шлемы, чтобы те увеличивали надой. Господи. Значит, какие вселенные? VR-шлемы для коров используют, чтобы надой увеличивать. И тут же ракетный удар. Вот еще ракетные удары. Ну, в общем, это...
Блядь!
Да что, зачем вы такие эти... Извините, пожалуйста. Зачем вы такие видео публикуете, не запикивая? Наш человек везде, видите, он удивляется, как бы, все время. Он такой, ну вот... Наш человек умеет удивляться и сразу коротко, емко, как бы, вот, рассказывать. Англичане, okay, guys, американцы. Right, американцы, значит, уже выйдет. О, боже, говорит, так, ребят, все, надо убираться отсюда с крыши, значит, наш увидел огонь в небе. Ракеты, сплошной мат. Господи, люди. Ну, потому что уехал туда цвет культуры, интеллигенции, вот этого всего. В общем, собрал для вас небольшую подборку, самую визуально мощную, как мне кажется, по ударам. Сейчас. Где? Нет. А как открыть? Чтобы полностью. Вот сюда. И вот так. А, наверное, вот так. Во, все, понял. Вот так вот надо делать. Так. Во. Многие комментаторы сообщали, что ничего не пробит никакой купол. Это просто... Купол не сбивает ракеты, которые летят, типа, не по целям куда-то. И все ракеты упали в пустыне, и никто ничего никуда не попал. Это да, но всю ночь вывозят, разбирают обломки и вывозят трупы с военной базы. Которая не в городе, естественно, расположена, а действительно в пустынях. Может, и не хотели бить по городу? Может, иранцы не настолько кровожадные, чтобы сносить жилые кварталы с людьми просто, ну, просто так. А били по целям каким-то военным? Вот. Идет просто дождь из ракет. Вот, засыпается все. Еще вот. Может, и эти тоже ругаются, но мы не знаем. Йоу-йоу. Ну, как-то так. Вот. И вот еще. Они уходят просто ракеты за горизонт косяком просто таким вот огромным. Так, это... То, что касается ракет. На Ближнем Востоке продолжает разгораться. Израиль в ответ на ракетную атаку ударил по Ливану. Новый виток эскалации на Ближнем Востоке. Израиль нанес серию ударов по южной окраине ливанской столицы. За полчаса самолеты совершили 5 воздушных рейдов на Бейрут. Мощные взрывы прогремели в кварталах и так далее. Интересно, что Белый дом продолжает наделять Израиль правом защищать свои интересы на протяжении, ну, с октября, сколько, ноябрь, сентябрь, на протяжении 10 месяцев продолжает наделять правом Белый дом, правом Израиль, правом наносить бесконтрольные удары куда угодно. Палестина, Палестина, Ливан, Ливан, Иран, Иран. По кварталам правительств, правительственным. Людей живых, живых. 40 тысяч уже убили в Палестине. И это все в рамках самозащиты. При этом советник президента США по нацбезопасности Салливан говорит... А где он? Почему он не говорит? Говори, Салливан! Military coordinated closely with the Israeli Defense Forces. Today Iran launched. Сегодня Иран выпустил около 200 баллистических ракет по Израилю. Военный блок США придет на помощь, чтобы помочь им защитить себя от этой атаки. Израилю защитить. Байден и Харрис смотрели, следили из Белого дома. Да. Мы до сих пор общаемся с Израилем, чтобы оценить последствия атаки. Но сейчас информации о смертях нет, и не будет ее. Ну, короче, Белый дом такой, что все, все, Иран, все, все, это вы вообще, вы, это просто вообще, ну вы вообще. Вот, при том, что, ну, как бы... Столько раз Иран заявлял, что, ребят, ну так нельзя, и не нанес вот ответный удар после убийства, после пейджинговой атаки, после убийства лидеров своих этих движений военно-политических ракетами, после всего. Вот сейчас, ну и, наконец, наконец нанес ответ. И вот президент Ирана... Пезешкиан. На основании законных прав и с целью мира и безопасности для Ирана и региона был дан решительный ответ на агрессию сионистского режима. Атака была проведена в защиту интересов граждан Ирана. Пусть Нетаньяху знает, что Иран не является воюющей стороной. Но он твердо противостоит любой угрозе. Только часть нашей силы, не вступайте в конфликт с Ираном. Ну, в общем, типа, не надо отвечать. Все уже бахнули. А мы-то что ждем? На фотографии лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сидит так. А мы-то чего ждем? Да. Ну, вот, в общем-то, еще были данные о том, что как будто бы уничтожили 20 F-35-х. Но это данные со стороны Ирана. И поэтому, может, да, может да, может, нет. Может, 20, может, 2. Может, не F-35, а F-15. Ну, не это так, в общем, нужно сказать, что Иран провел очень успешную атаку, очень невероятно успешную, 80% заданных целей были поражены, по мнению Ирана. Израиль, конечно, отразил все нападения, у Израиля нет этих там один какой-то случайно погибший где-то. И тот палестинец какой-то случайно где-то оказался. И что-то такое обломком ракеты его убило. А так вообще все нормально. Ну, всю ночь вывозили, разбирали завалы и вывозили трупы. Поэтому F-35 это интересно. Но если бы это вдруг произошло, это было бы, конечно, мощно. Потому что по разным данным, там от 100 до 150 миллионов долларов стоит один. И тогда от 2 до 3 миллиардов долларов урона, просто если ударить вот так вот по базе. Но что-то многовато 20 F-35. Это что, они все уничтожили полностью? Все авиацию. Так, вы молодцы, хочу я сказать вам прямо сейчас. Вот вы, да, вот вы лично, вы персонально молодцы. Вы справились. То есть было ощущение, что вот сегодня можете не справиться, но вы справились. На 6-м километре МКАД, где больница Филатова, вот, дорожно-транспортные происшествия. Это Новокосино перед МСД СВХ. Внутренняя сторона МКАД. И еще где... Мострентген, Газпромнефть. Внешняя сторона перед Мострентгеном. Поселок Мострентген, метро Тютчевская здесь. Это знаете где? Это между Киевским шоссе и Калужским шоссе, ну, Профсоюзной улицей. Вот здесь. По направлению к Профсоюзной. Внешний МКАД. Тоже ДТП. Тоже вот сейчас ударились. Ну, то есть, как бы было ощущение, что, может быть, как-то ординарно, скучно, прозаично пройдет это утро. Но нет, нет, вы по-настоящему прям действительно создаете перчинку в этом утре.
Моторы.
6:37, среда, 2 октября. Правильно говоря? 2 октября? Господи, мозг отказывается уже октябрь произносить как случившийся факт. Ну ладно. Так, США-Израиль, Великобритания, вчерашние атаки. Гордимся действиями, которые признали. Все, закончили с Израилем. Я прекрасно вас понимаю, что утром, вот многие пишут мне, что утром очень хотелось бы каких-то хороших новостей, а не вот это все, война там и все это. Поэтому я согласен с вами, очень согласен. И давайте действительно о чем-то, может быть, хорошем. Аэропорт в японском Миядзаки. Так это аэропорт. Все мы думали, что это мультипликатор. Отменил все рейсы после взрыва на одной из рулежных дорожек. Точные причины пока устанавливаются. Японские СМИ пишут о повреждении асфальтового покрытия и публикуют видео инцидента. Пострадавших нет. Как говорил один персонаж, «Побрейте меня на лысо и назовите енотом, если это не астероид». Ёлки! Мне кажется, все самое крутое происходит в Японии вообще, в самые крутые катаклизмы. Но начать с Годзиллы хотя бы. Годзилла! И заканчивая землетрясениями, концами света, этими Фукусимами, в общем, они как-то страна какого-то апокалиптического чего-то. Вот сейчас взрыв произошел. Давайте так подумаем. Что может взорваться на рулежной дорожке? Вот таким образом я показываю видео вам сейчас. Смотрите. Бам! Я вам хочу сказать, что это астероид. Метеоритец небольшой упал туда. Просто нужно хорошенько поискать, покопаться там. Вот. Вы знаете, что этот Аризонский, помните Аризонский кратер? Вот. Где? Ну, в Вашингтоне, конечно. В Аризоне. Аризонский кратер. Один из самых знаменитых кратеров в мире. Разорил чувака, был богатый чувак. Он подумал, что насобирает метеоритов там и продаст. Они очень дорого стоят. Все. И он целое состояние кинул на то, чтобы разыскивать метеориты. И ничего не нашел. Разорился. Все. Потому что тот испарился, метеорит. Вот это тоже мог испариться. Но еще раз посмотрите видео. То есть на ровном месте вдруг... Хотя нет, на первой стадии взрыва как будто бы из земли что-то вырывается. Я не знаю, я не очень много видел падений метеоритов. Нет, наоборот, я много видел падений метеоритов в кино. Но все это было как бы не по-настоящему. Вот, а так, чтобы в землю жахнуть. Но это интересно. Вот реальное ощущение, что как будто бы прям вот что-то попало. По этому поводу... закрыли все вылеты, влеты и полностью закрыли аэропорт. Потому что что-то рвануло на рулежке. Интересно. 6 рейсов лоукостера «Победа» между Москвой и Арабскими Эмиратами объединенными 2 октября, то есть сегодня, задержаны из-за закрытия воздушного пространства Ирана, сообщает компания «Победа». Уральские авиалинии сообщили, что из рекомендаций Росавиации по полетам над Ираном, Израилем и Ираком задержаны рейсы между Екатеринбургом, которые из Домодедово и Екатеринбургом, Домодедово и Дубаем. Вот так написано. А, сообщение, наверное, Екатеринбург, Домодедово, Дубай. Наверное. В общем, из Еката, вероятно, в Дубай сразу не полетишь. Вот это интересная наша особенность, что очень часто, если не всегда, для того, чтобы куда-то полететь, надо прилететь сначала в Москву. Да. По Аэрофлоту пока данных никаких я не вижу. А у меня же, по-моему, даже какой-то Аэрофлот, на телегу аэрофлотовскую я подписан. Но, учитывая то, что никаких сообщений новых, свежих нет у них, ничего. Программа Аэрофлот Шаттл, скорость, комфорт в путешествиях между Москвой и Санкт-Петербургом. Интервал вылета от 15 минут. Ничего себе. А что это такое? А я увидел на стойке регистрации, когда вот сейчас мы в Удмуртию летали. Я еще обратил внимание, что приорити, посадка для приорити, бизнес-класс для элит. И какой-то приорити шаттл. А что это такое? Смотрите, интервал вылета в 15 минут. Можно легко поменять рейс без доплаты штрафов в Москве. Но там, я надеюсь, стоя лететь нужно в самолете, нет? Программа действует из аэропортов Шереметьево и Внуково в Санкт-Петербурге и Спулково. 72 рейса в сутки. Летите другим рейсом в течение 12 часов до и после времени первоначального рейса. То есть это как Аэроэкспресс. Вы вообще покупаете билет на день, не на конкретный поезд, а просто на сутки. Но здесь на 12 часов. Простое быстрое переоформление на стойке регистрации по звонку. Регистрация за 30 минут до вылета, а не за 40. Для пассажиров работают отдельные стойки. В зоне досмотра обслуживание в приоритетном порядке. Гейт всегда ближайший.
Офигеть! А можно мне золото вернуть, мой Аэрофлот?
В конце концов, ты был паинькой. Ты со времен пандемии, когда мы никуда не летали, ты продлял золотые статусы золотым пассажирам каждый год. Понимаешь, никто никуда не летит. Как же так, говорит, вся страна никогда никуда не летит, прям как у Высоцкого. Вот, и сейчас вдруг все закончилось. Почему? Все было прекрасно. Жизнь вращалась вокруг нас, мы кружили в центре, и все, и вдруг все закончилось. Этот праздник, все, пошли официанты, ставят стулья на столы и переворачивают, какие-то люди со швабрами появились. И теперь у меня серебро, а не золото. И вот это все? Зачем? Почему?
Аэрофлот, верни мне золото! Будь паинькой.
Видишь, я рассказываю про шаттл даже. Не, на самом деле интересно. Это я пошел, видите, в телегу Аэрофлота, чтобы посмотреть, нет ли там информации какой-нибудь по отмене из-за событий на Ближнем Востоке. И вот узнал о том, что такое шаттл. Тариф шаттл. Прикольно. Узнать подробности, забронировать билет. Ну, просто глядя на какие-то тарифы в Сапсане, я понимаю, что, может быть, действительно таким шаттлом оно и удобнее. Так, М-13, сейчас с Аэрофлотом закончили. Про Аэрофлот мы не знаем, потому что он о себе не публикует этих данных. Вот в Белоруссии, вероятно, хотели сказать. Такие же правила дорожного движения, как у нас, скоростной режим, плюс 20, и все такое. Не как в Белоруссию вы собираетесь. Значит, я вам вот что скажу. Нет, не такие же. Ну, уж во всяком случае, плюс 20 там точно нет. Я вам вот что скажу. Приезжая в незнакомое пространство, жизненное пространство, где по умолчанию вы предполагаете наличие каких-то прав, вил, законов, всего остального, нужно вести себя по предписаниям. Ну, как вот, как местные, но еще и обращать внимание на знаки, на все остальное, и предполагать, что здесь все соблюдается очень строго. Начните с того, что предположите, будто бы там все соблюдается очень строго, без всяких допусков, никаких допусков, ничего такого нет. А потом уже по ходу движения вы поймете, как ведут себя окружающие люди, там, и еще что-то. Но я так делаю, вот обычно в незнакомой среде. И у нас среди слушателей в аудитории есть, я думаю, заметное число, ну, братья же, в конце концов, белорусов. И они могут рассказать, вы часто гоняете туда. Чего остерегаться, вот по-настоящему остерегаться, чего нужно? Я помню, однажды я мчал из Прибалтики, из какой-то, из Евросоюза, вот, в аэропорт Минска, чтобы вылететь самолетом. Потому что нужно было срочно попасть в Москву, и мне срочно взяли билет. И мне срочно нужно было из Вильнюса, по-моему, тогда. В Минск, в аэропорт. И настолько мчал, настолько мощно, что остановил меня гаишник в какой-то момент. А дорога хорошая была, все. То есть видно, что был ремонт, и стоит знак ограничения, по-моему, 40, или какие там знаки ограничения дорожных работ. Вот стоит знак, а дорога уже классная, все. Ну, я предполагаю по-нажински, что просто забыли знак убрать и все такое, и втопил. И вот там из-за какой-то внизу низинка такая, и парковочка такая небольшая, и сотрудник с радаром, и тормозит меня. Я ему пытаюсь объяснить, что все понимаю, но вижу же, что ремонт закончился, говорю я ему. И предполагаю, что просто забыли знак дорожный, а у меня самолет, аэропорт, все. Он такой, да-да-да, но вы же видите, что дорога не доделана. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну, нет, Нет линии, обозначающей обочину. Вот, это ремонт продолжается здесь. Обочины-то нет. Я говорю, ну вот же она. Да, но разметки-то нет. Вот, вот поэтому знак и стоит, потому что не надо еще здесь быстро ехать. Поэтому вот что-то считал, мне пересчитал, и я заплатил 30 рублей. Может, мог я заплатить 30 рублей? Или 300 надо было? Нет, ты, по-моему, 30. Но 30 рублей эти были, это какая-то грандиозная была сумма. Это как раз тот момент, когда уже вот эти новые рубли там все пошли. Сумма грандиозная. 30 рублей, это я не знаю, что я мог сделать на эти 30 рублей. Ну, заметный штраф. Это как где-то как 1500, может быть, или 2, или даже больше. Не знаю, какой курс сейчас. В общем, вот. И как бы я понял, что... И причем сразу на месте терминал, карта, оплачивать. Я говорю, а если, к примеру, не так? Он говорит, ну, если не так, тогда поедем вот, разбираться там в отделении еще куда-то. А, вот, негативный опыт, опытом негативным делится он у Бабента. В Беларуси надо соблюдать ограничение скорости временных знаков. Вот, он говорит, повторю, негативный опыт. Вот я поэтому я и говорю, что парадок белорусский, парадок наш, это парадки одного парадка, но чуть-чуть разные. Но чуть-чуть разные немножечко все-таки. Вот, и поэтому там чуть-чуть порядок, он более такой, меньше допуски у белорусского парадка. И я бы ехал вот по знакам, ну, плюс 5, там, плюс 7, как в Европе, тоже такого четкого, никто в Европе вам не скажет, а у нас можно ехать плюс 10 километров в час. Никто вам этого не скажет в здравом уме. Нельзя ехать, есть знаки, на знаке висит, вот, ограничение скорости. У тебя автомобиль в километрах спидометр? Я такой, да. Ну, если в километрах, ты же видишь знак. У нас в знаке тоже в километрах написано 60. Ну, у тебя на спидометре есть... Покажи пальцем, ткни, где у тебя 60 на спидометре? Вот 60. Вот столько и надо ехать. Какие? Причем здесь плюс 10, плюс 20? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро. Точно знаю, потому что мотаюсь по 2 раза в год.
Ну, расскажите.
Скоростное ограничение максимально плюс 10. Угу. Знаки очень строго. Камер уже по трассе хватает. При выезде из Беларуси стоит... так скажем, патруль такой, который считывает все номера, угу. И вас заранее уже просимофорит, найдет, остановит возле будочки.
Это туда или
назад,
обратно?
Назад, когда уже будете выезжать.
Ага, то есть на въезде вас заметили, а потом заметили. По базе пробивают, нет ли вы там, не накатали ли вы штрафов каких-то.
Да, и на выезде вы все оплатите. Они кусачие, там не 500 рублей, там что-то побольше значительно.
Да.
Вот, поэтому...
Выглядит не страшно, потому что в рублях, в таких, в небольших рублях, ну, кажется, да, как в советское время.
Да, потом пересчитаете по курсу.
А потом пересчитываешь. А какой курс, кстати говоря? Какой?
Ой, я не знаю, посмотрите сейчас. Еще такой нюанс очень интересный. Да, Два раза попадался именно гаишник. Один раз пешехода не пропустил, было темно, он только-только наступил на зебру, я ехал километр 30 в час, не больше.
И здесь мигалки, светофоры какие-то налетели.
Мило пообщались, там подобное. Ага. Он так посмотрел по базе и сказал: ой, Александр, говорит, смотрите, вы впервые нарушили, поэтому я вам говорю предупреждение, но в нашем базе, в течение календарного года, и вы если на что-нибудь еще попадетесь, тогда мы еще кусим и за то, и за это. Но на первый раз у них всегда предупреждение. Если в первый раз, там, не знаю, там. Ну, разметку
нарушили. А можно так же, можно я штраф заплачу, но только в базу не надо вносить, как бы.
Вот это я не спросил. Но первый раз они всегда вот мелкие, они у них все предупреждение. Поговорят,
очень мило. Не знаю, меня. Я понял, спасибо большое. Меня нет. Меня хлопнули и без всяких поговорить предупреждений, хотя я применил все навыки нейролингвистического программирования. Все просто на него обрушил. И лезть и подпустил немножко. Ну что же вы, вас, начальство, вот здесь, трасса, вы один, все. Вместо того, чтобы сейчас, к примеру, саунинг, банинг, яхтинг, вот это все. Ну видно же, профессионал, зачем же все. И не, он говорит, да, но штраф. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе. Да, доброе утро, Роман Хуна Бабента.
Да.
Курс 30 сейчас и наших к одному белорусскому рублю, так что вы заплатили, скорее всего, там рублей
900, ну, около тысячи. Но это тогда, да. Когда у нас штрафы были, ну, в три раза меньше. Прям
вот. Но это вы сильно, видимо, превысили, потому что вот я превысил там на 1 километр разрешенное нарушение, ну, на 1 километр плюс...
Ну, плюс Сколько-то там,
ага. С меня взяли 20 рублей. Вот. И если вы попали на камеру, то есть если вас сфотографировали, то договориться и предупреждением отделаться невозможно. То есть, ну, грубо говоря, если вы уже попали, то вас оштрафуют в любом случае. Ну, предупредят, но оштрафуют.
Угу. Понял. Хорошо. Спасибо большое. А можно в Беларуси ехать с радар-детектором? С радар-детектором. А что у вас, прям отдельный радар-детектор стоит? Алексей, какие-то слова из прошлого. Радар-детектор. В смысле, с видеорегистратором вы хотите сказать? Или вы реально, у вас есть видеорегистратор, с одной стороны? Потом радар-детектор еще. Потом рядом висит телефон на стекле еще. И вот это все. Или как у вас обстоят дела? Ну, не знаю, мне кажется, ну, я бы не стал. Но у нас тоже, по-моему, не очень это приветствуется. А, так, что еще здесь у нас? Каникулы. Каникулы у детеныша на следующей неделе. Дня на три собираемся туда, в Белоруссию, вероятно, всего. Да, я слушаю. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе.
Алло, доброе утро. Да. Мне понравилось в Белоруссии ездить. Дороги все... хорошие, машин мало, пробок нету, разметка четкая везде. Ездил там, наездил несколько тысяч, ни одного штрафа не получил, потому что, ну, как бы, все понятно. И скорость-то, как бы, нормальная, то есть не гнобят там скоростью сильно, как у нас. Там ни с того, ни с сего, раз там 20-40 там. Нормально едешь по-человечески, мне вот понравилось.
А что значит? А, вы имеете в виду, что ограничения скорости не бывают?
Ну, нету ни вот таких вот ни в чем, ни из-за чего ограничений скорости, как бы.
Я понял. Но я думаю, что те ограничения скорости, что вы считаете у нас не из-за чего, они из-за чего-то. Потому что, как бы нам не хотелось утрированно представлять себе наши всевозможные ведомства, утрированные. Вот я предлагаю, смех это было бы, если бы я ошибался сейчас. И они действительно такие, да, слюнявят палец в окно, вот такие выставляют. Значит, так, Петренко! Он такой, да, дальше. Он такой, выставил палец, значит, у нас на перекрестке Селигерской, там еще Ленина. Какое ограничение сейчас стоит? Он такой, ну, никакого, по умолчанию 60. Он такой, держит палец в окне. Не, чувствую, надо сделать 30. 30. Давай 30 поставь теперь. Теперь 30 пусть будет. Такой, ладно, 30, хорошо. Может быть так. Это я бы очень удивился. Но я думаю, что не так. Есть нормативы. Есть какие-то внутренние. Я вообще не знаю, в чьем ведомстве ограничение скорости на дорогах. ГИБДД или какие-то местные власти тоже могут участвовать. Плюс есть законодательство. И то, что нам кажется утрированно простым и спонтанным каким-то, случайным, хаотичным, на самом деле подвержено довольно четкой структуре. И причинно-следственная связь там есть. К примеру, вам может казаться, что... Ну, я вам вот покажу место, к примеру. Вот Молжаниновский вот этот замечательный. Вам может показаться... Ну, а что такого? Ну, Ленинградское шоссе, оно шоссе называется. Не переулок никакой, не бульвар, не сквер, шоссе. Да что там, вот, вдруг, если что, появится ограничение. А там каждый день бьются машины. Просто бьются и бьются. Вот бьются почему-то, и все. Ты, что б ты ни делал, бьются. Бац, появился знак ограничения какой-нибудь 40, куча камер и еще лежачий полицейский. Вот вы скажете, что за произвол? А я вам скажу, просто потому что... Ну, так законодательство говорит. Если на протяжении какого-то периода времени в одном и том же месте происходит несколько однотипных ДТП, видно, что нарушения примерно одни и те же, значит, надо принимать меры к этому месту. Ограничивать скорость, вешать камеры, еще что-нибудь делать. И все это следствие, вот эта ваша нелогичность, как вам кажется. Потому что я думаю, что, ну, как-то так, наверное. Доброе утро, слушаю, здравствуйте, да, доброе утро, приветствую.
Доброе утро, подольчанин, всем хорошего дня и хорошего настроения. В Белоруссии, я согласен, вообще прекрасные дороги, классная разметка, все видно. Да, получил один раз штраф, проехал поворот, надо было повернуть налево, проехал, нарушил разметку, потом движение было по полосам. А по поводу знаков, я вспомнил анекдот, сейчас Роман говорили, да, там, да. 30, давайте там поставим. Два гаишника к третьему собираются, один говорит другому: слушай, да, что подарим? Он: давай подарим ему новые правила дорожного движения. Да не, они у него есть. Ну давай подарим ему жезл, такой прям красивый, классный. Да не, у него есть. Думали, думали, о, слушай, давай подарим ему знак ограничения скорости 20, и пускай ставит его где хочет.
Да.
Всем хорошего настроения.
Спасибо, спасибо вам большое. Да, зачем на скоростной Якиманке большой 50 км в час? На, нам скоростной режим, на шестиполосный. Я, честно говоря, я не знаю, а вы думаете... А где можно посмотреть? Вот интересно, есть где-нибудь карта, карта Москвы с разрешенными скоростями? Кстати говоря, никто этого не сделал. Яндекс! Яндекс! Алло! Алло, Яндекс! Алло, Яндекс, ты сейчас умрешь. Ты не представляешь, что я придумал. А почему тебе не сделать карту еще один слой на карту, чтобы можно было нанести, где разрешенные скорости? Сейчас. Это было бы полезно, елки. Потому что мне представляется одной из проблем наших дорог не столько даже... прыгающие ограничения скорости по-разному везде, а то, что оповещение, сама навигация не очень наглядная, и ты зачастую оказываешься в ситуации, когда ты где-то на дороге, где-то на улице, где-то в переулке, и ты понятия не имеешь, какое здесь ограничение. Сколько можно ехать вот здесь? Вот здесь меня спрашивают, на Малой Дмитровке ограничение 30. Потому что на ряде улиц внутри города введены ограничения 30. У нас, ну, также на Варварке, на Ильинке тоже 30. Потому что такие улицы — это туристическая зона. Туристическая зона. И там зона культурных каких-то объектов. И плюс маленькие улицы, и плюс центральная часть города, историческая часть города. И это нормально. Все равно с вашим плюс 20 вы едете 50. А с нашим Яндексом, который показывает, где камеры, вы едете сколько хотите, а потом перед камерой притормаживаете просто. И все. Так, какая разрешенная скорость носит справочный характер для построения маршрутов? Безопасность дорожного движения. Скоростной режим в Москве. На 14 магистральных улицах 80. Да, еще что-то. Скоростной режим в Подмосковье. Карта 8. Предельно допустимые скорости зафиксированы в Перми. Пермь, спасибо большое. Я бы хотел карту скоростей. Сейчас предложение пробок. Нет, еще что-то. Просто я... Извините, меня Якиманка ваша зацепила. Вот вы про Якиманку говорите, а я не помню, чтобы на Якиманке я видел 50. Можно ехать 60. Как посмотреть разрешенные скорости? Вот скажите мне, как, где эта карта? Есть такая? У Яндекса есть слои такие? Нет? Не знаете? Игорь Захаров, доброе утро. Электронные помощники машины помогают следить за знаками. Не помогают следить за знаками. Какие-то помогают следить за знаками, а какие-то не помогают. Потому что какие-то электронные помощники, подсказывающие вам знаки, они работают на своих внутренних картах внутренней навигации. И он показывает не фактический знак, и в зоне действия которого ты находишься. Он показывает тебе знак, который вшит у него в навигацию. Он думает, что здесь 60 на этой улице, а на самом деле 30 изменили. И довольно давно изменили. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Владимир с Москвы.
Поводу
Якиманки. Я хочу сказать, что внутри Садового кольца сделали уже везде 50.
На Якиманке тоже 50.
Ну, оно же внутри Садового кольца находится.
Ну да.
Соответственно, там 50. Вот, так что имейте в виду, везде, даже на набережных внутри Садового, когда проезжаете Космодемьянская набережная, уже 50, и висит камера.
А знаки висят?
Знаки висят, да.
Знаки 50 прям висят. Не зона 50, да, а именно знак ограничения 50 километров в час.
Знак ограничения 50, да.
Знак ограничения 50. Хорошо, я посмотрю. Потому что я вот на днях буквально ехал и даже и не посмотрел, где это, что это, какие-то ограничения. Ладно. В навигаторе всегда знак ограничения скорости есть. Корс мне сообщает. Спасибо вам большое, Корс. Я обязательно обращу на это внимание. Но речь не об этом сейчас. Речь о том, чтобы сидя здесь или сидя там, где вы там сейчас сидите, стоите, лежите, может быть, чтобы сидя где-то, можно было посмотреть разные районы города и увидеть, какие ограничения скорости на какой улице заранее. Может быть, я хочу выучить, на самом деле, зазубрить, просто чтобы у меня от зубов отскакивало знание, на какой улице какое ограничение. Но вам все равно спасибо, что вы обратили мое внимание на тот факт, что в навигаторе всегда есть скорость. Всегда есть скорость той, того места и того знака, в зоне действия которого ты находишься. Я же, ну, немножечко просто про другое говорил.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. А это ведь среда, экватор недели. Половиночка впереди, но половина уже и позади. Более теплая, хорошая, прекрасная половинка. Ну, просто она, потому что ближе к лету. 2 октября на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я вас приветствую. Да, это очень-очень-очень хорошо, что все мы здесь, и мне... Ёлки, я с пилюлей что-то, я прощелкал немножечко. Извините, сейчас буду что-то экстренно выбирать из этого самого. Ну ладно, найду. В любом случае, я очень рад вам. Алексей 207, здесь Дмитрий Дизель. Еще, чтобы изучить, приходится открывать панорамы. Так обычно делаю. В приложении написано 60, это Тига сообщает, на большой Кеманке. Когда по большой в центр никаких знаков, а когда выезжаешь на большую из центра, из переулков, там стоит знак «Зона 50». Да, зона 50. Вот с этими зонами еще, конечно, тоже. Вы скажите мне, знаток какой-нибудь, вы точно понимаете, как работает знак ограничения зона 50? Вот есть кто-нибудь точно понимающий? Вот, зона 50, это что означает? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Хотела про знаки рассказать. Надо смотреть не только на скорость, а также на знаки полоса движения. Вот у меня тут был случай буквально недели назад. Пятницкое шоссе возле ТЦ «Отрада». Там 4 полосы. Одна уходит на поворот налево, прямо еще полоса, прямо и по знаку еще одна полоса. Можно прямо и повернуть направо. Я еду по знакам, то есть по крайней полосе, которая прямо и направо. Разметка не соответствует знакам, то есть там сплошные, что как будто можно только направо. Но я-то уже проехала. Если я буду перестраиваться, то я пересеку сплошную. Еду прямо. Впереди меня останавливает сотрудник ГИБДД и говорит: вы нарушили, пересекли сплошные. Я говорю: так у вас знак. Он мне открывает навигатор, говорит: а по навигатору, говорится, у нас поворот только направо. Я говорю: а что у нас? Навигатор.
Да, интересно.
И вот мы с ним прогулялись, посмотрели на знак. Я ему открыла правила ГИБДД, что когда у нас разметка не соответствует знакам, то мы едем по знакам. Он говорит: а что, правда? Я говорю: да, правда. Так что будьте внимательны и знайте все правила, которые есть. Ну, хотя бы минимальные.
Понял, спасибо. Вот история. Значит, зона 50, зона 30. Место, с которого начинается территория, участок дороги, где ограничена максимальная скорость движения. Окей, это понятно. Особенности. Зона действия обязательно до знака 5.32. То есть такой же знак, но перечеркнута зона. Конец зоны с ограничением максимальной скорости. Зона действия не прерывается на перекрестках. Не прерывается на перекрестках. Окей, это тоже очень понятно. Хорошо, она не прерывается. Вопрос. Зачем перед перекрестком висит знак 50? На Тверской. Не на Маяковской, где висит знак «Зона 50». Если на перекрестках она не прерывается, эта зона, уж, наверное, перед перекрестками она тоже не прерывается. Или как это понять? Вот. Но, тем не менее, на Тверской, перед каждым перекрестком, перекресток с бульваром, перекресток потом у телеграфа. Висят знаки 50, просто обычные знаки ограничения. Для чего они нужны, если ты до этого ехал в зоне, на которую распространяется ограничение скорости 50 км в час? Кто-нибудь может мне это сказать? Кто-нибудь, ну хоть кто-нибудь, есть здесь человек, который точно понимает, в чем логика расстановки знаков в центре Москвы и скорости? Нет? Да. Превышение установленной скорости на величину более 20, но не более 40, 500 рублей. На величину более 40, но не более 60, от 1000 до 1500. При повторном от 2 до 2,5. Все. Потом вот это все, лишение и так далее. Это все мне очень понятно. Это все понятно. Я хочу спросить, ну я уже спросил. Зачем, если я в зоне 50, вешать дополнительно знак 50? Не сбивает ли это водителей, спрашиваю я, думающих, что до этого знака они должны были бы ехать так, как если бы было 60. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман.
Да.
Так а по Москве ведь вроде все понятно, как они сделали зону. А внутри Садового кольца до Бульварного 50 зона действует по всему внутри, вот это, этот, как его, обод, или как его правильно назвать.
Так.
Внутри Бульварного 30 везде. Если зона работает 50, на понижение знак можно вешать. То есть зона 50 можно вешать 30. А выше нельзя вешать. Это ж просто.
Но нет, по Каменному мосту нет никакого ограничения 30.
Но...
Нет. Но с вашей, с точки зрения вашей логики должно быть там 30, потому что Каменный мост в самом центре. Но там нет этого ограничения, там 60.
Там...
Ну вот, понимаете, в чем дело. Ну то есть так-то оно все прекрасно понятно. Но только когда вы едете вдоль политеха, у вас нет ограничения 30. Несмотря на то, что вы внутри колец всех. Вы в самом центре, в самом сердечке. Видите, окрестностями Кремля. И никаких знаков нет там, ограничивающих 30. Но попадая на Якиманку, на Ильинку, вы видите знак ограничения 30. А набережная Кремлевская, какое ограничение, по-вашему? Тоже 30? Нет, не 30. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе. Да, я слушаю вас. Ну, видите, это просто это самое. Надо говорить в радио. В радио, если позвонил, так надо говорить. На Большом Каменном мосту висит знак 50 с одной и с другой стороны. Я не видел. Знак перекрестка обнуляет все предыдущие знаки ограничения скорости, пишет Петр. Да, Петр, но вы не очень внимательно слушаете тот текст, что я зачитывал. Зона с ограничением максимальной скорости. Знак так и называется. Зона ограничения. Не ограничение скорости, а зона ограничения. Место, с которого начинается территория, участок дороги, где ограничена максимальная скорость. Действует только до знака конец зоны ограничения, не прерываясь на перекрестках, Петр. Можно немножко достучаться до вас, Петр? Не прерываясь на перекрестках. Сейчас слышно было? Ну что, Петр мне продолжит писать. Перекресток обнуляет все предыдущие знаки. Обнуляет все предыдущие знаки, кроме тех, которые перекрестком не обнуляются, Петр. Есть такие знаки, которые перекрестком не обнуляются. Ну ладно, все, хватит с этими скоростями. В общем, что мы понимаем из этого? Из этого я понимаю, что мы пока еще не... как бы это сказать... Мы пока еще не смогли побороть, мы, я имею в виду, в самом широком смысле этого слова, мы как структура и мы как некоторые институты государственной власти не смогли побороть некое стремление заронять семена хаоса во все, что мы пытаемся структурировать. Вот что-то мы пытаемся навести где-то порядок. Правой рукой. А левой немножечко подсаживаем туда агента беспорядка зачем-то. Это я не очень понимаю, зачем. Почему нельзя сделать просто однозначно порядок? Нужно подсадить все время туда какого-то маленького агентика, который вот говорит, да, но вообще-то вот если вот в таком случае, то вот это вот то, что вы тут написали, оно не так немножечко работает. Вот у нас есть круговое движение. Мы десятилетиями не можем понять, как надо проезжать. Сделали уже все. Просто подъезжаешь к кругу, по умолчанию подъезжаешь со второстепенной. Едешь по кругу, по умолчанию ты на главной. Да? Да. Все, решили? Решили. Все,
Отливаем в граните. Ну, в граните отливаем уже. Отливаем в граните, все хорошо. Да, давай, включай гранит, лей. Лей гранит, отливаем. Но потом... Стойте, подождите. Все так, но только если нет знака «Уступи дорогу» на круге или светофора. Такой, в смысле? Но мы же решили, на круге всегда главный. Да, всегда. Но только если нет знака «Уступи дорогу» на круге. Блин, кому ты будешь уступать дорогу? Ну, тем, кто подъезжает к кругу, уступать дорогу. Зачем? Но мы же решили, что те, кто подъезжает к кругу, они по второстепенно едут как бы. Да, но только если у них нет знака «Главная дорога». Ладно, ну давай. Добавило это порядка? Ну, не знаю. Здесь у нас тоже. Да, давайте, давайте сделаем ограничения такие. В самом-самом-самом центре 30, дальше 50 до этого, до бульварного, потом 60 и все. Да, да, хорошо, все, решили, да, решили. Да, здесь 30, но знак висит 50. А здесь 50, но знак висит 30 в переулке вот в этом. А здесь 60 можно ехать. Все, а здесь 60. Здесь, да, зона, которая обычно 30, но никаких знаков вообще после перекрестка нет, и поэтому мы предполагаем, что 60 надо ехать. Ёшкин ты кот. Ну, ребят, я вообще на самом деле не парит меня скорость в центре Москвы абсолютно. Ну, в том смысле, что меня не парит ездить с ограничением 30. Это как с тем, чтобы всех, все за всеми следили, или чтобы все мы ходили голенькими. Я не против. Если вдруг будет какое-то распоряжение свыше, и оно будет обоснованное, и я пойму, что наконец-то мы вернемся к своим корням, истокам, и поймем, что в теле человека нет ничего постыдного, забыв про какие-то там гуманистические, эти христианские, еще что-то. Вот. Давайте ходить голыми все. Давайте. Меня все особо... Я стесняться не буду, если все будут голыми вокруг. Все. И я буду голый, и все. Нормально. Но если это будет только для меня, или только для тех, кого Роман зовут, вот это все, это я не согласен тогда. Не-не-не. Тогда мы станем некой группой, которая будет подвергаться этим. Вот то же самое здесь, со скоростью. Меня не парит ограничение 30 километров. Как бы вы ни говорили, что вам-то тошнит вас от такой низкой скорости, что вас выворачивает, что нервная система не справляется. Моя справляется абсолютно. Но можно тогда только, чтобы везде было 30, и все ехали 30 тогда. Ладно? То есть мне не надо в центре гонять. Я не, мне совершенно спокойно я могу ездить. Я выезжаю потом за пределы третьего транспортного, где есть и 60, местами 80, и спокойно я еду. Если надо куда-то вообще долго ехать, ну так хорошо. Все равно средняя скорость движения в центре Москвы низкая. И в этом ограничении пусть будет. Но можно перестать уже путать с этими скоростями. Здесь знак зона, а здесь знак зона закончилась, а здесь 50, а здесь можно вообще 60 ехать. А потом снова 30. Но знака нет об этом. Но ты должен понимать, что 4 перекрестка назад был знак зона, причем его специально делают, ну, случайно, на самом деле, конечно, никто специально этого делать не будет, его случайно сделали очень маленьким. Он значительно меньше знак зоны, чем знак ограничения скорости. Его так вот, ну, как бы видно, но не очень. А нельзя просто, вот тупо едем 30 и все. Все, просто везде. Набережная 30, мост 30, улица 30, проспект 30. Все, если внутри бульвара, все 30. Не? Нет, это слишком просто. Доброе утро, Валер Мирон, Истрия. Отдельный большой привет Васе Куролесову, Юрий МСК. Здесь Григорий СПБ, ширится география. Санкт-Петербургу тоже большой привет Южному Уралу в лице Ресориуса. И, конечно, калифорнийской деревеньке Лос-Анджелес. Мигрант из Кореятаун, вам глубокого доброго вечера. Да проснемся же мы сейчас благодаря этой мощной... духоподъемной пилюли. А я пойду краш-тест готовить как раз пока, что у меня есть время. Заготовлю для нас краш-тестец сейчас. И после середины часа начнем. Thank you.
Определенно в воздухе запах гари. Гарри! Гарри! Сынок мой. Где что горит под Москвой? Признавайтесь. Что вы там нажгли вообще? Вчера приехали из Рязанской области, ребята говорят, леса горят. Ну вот прям вот, прям вот чувствуется, да. Щукины, все, заходите в телегу по многочисленным, уже даже не просьбам, а требованиям. Эту пилюлю запущу в чатец. Кириллица, Щукины, все. Вот, приходят альтернативные данные из Рязани. В воскресенье вернулся, ничего не горело. Это все после вашего отъезда устроили. Там, видите, провожали, порвали баян, подожгли лес. Доброе утро, Трофей. Александр, ДМ Студио, здесь Григорий. Приветствую СПБ Айч в Люберцах плюс 7, сообщает наш корреспондент из региона. А в Москве сейчас плюс 12, ощущается как хорошо, комфортно, нормально, ясно. Солнечно, а днем и вовсе будет 21. Не только Рязань горит, но и Тамбов тоже, Александр знает. 700 га в районе Рады. Рады. Там сгорел поселок Тихий Угол еще. Это какая-то жесть. В Архангельске минус 3, сообщает Дмитрий. Признайтесь, Дмитрий, вы просто зашли в программу прогноза погоды, и первые на букву А, первый город... Просто написали, чтобы нам зябко стало здесь, правильно? И стыдно, стыдно, что мы здесь жалуемся на нашу погоду, когда днем плюс 21, завтра 22, в пятницу 25, но на 10 градусов холоднее, 25, 15, в пятницу, в субботу 12. Ну, в общем, тренд ощущаете уже, да, такой? Это вам на заключительные выходные бабьего лета вот так вот погода подсоропила. 12, 13, 15, начиная с пятницы по воскресенье, и все дожди, дожди, дожди.
Говорит Москва, 94,8.
Так, дорожная обстановочка, если вы не против. Есть кто против? Кто против? Ага, значит, дорожная обстановочка, смотрите. Если по ближайшему Подмосковью, Пятницкое шоссе перед Красногорском, ДТП, но вы стоите не из-за этого, вероятно, вы просто по улице Ленина стоите, потому что это такое специальное место. Утром просыпаются, люди созваниваются, говорят, ну что, постоим сегодня? Постоим. Где? Ну, как всегда, давай, на Ленина, давай. Все, и на Ленина стоят, едут, вот стоят. Новая Рига из-за дорожных работ каких-то в районе МКАД, а может и не из-за этого. Ну, в общем, стоит вся до Бузланова куда-то, бог его знает куда вообще. Километров на 10, на 15, может быть, даже до Москвы. Еще от Ленинградки, от Куркино, Путилково вот здесь, Новокуркинского шоссе, внешний МКАД почему-то весь такой... А, это дорожная работа. Вот как раз у Новой Риги дорожная работа держит внешний МКАД. И поэтому вы от Ленинградки практически уже стоите. И дорожные же работы... На мосту перед М-11, внутренняя сторона Московской кольцевой, как съезжать вот сюда на Питерскую, платную, мост, и мост это тоже всегда ремонтируют. Сейчас средний ряд, с 1 октября, вот со вчерашнего дня, до этого какие-то другие ряды ремонтировали, теперь средний ряд. Там тоже идет, вероятно, такая аналитическая работа, какой ряд делаем на этой неделе. Они такие кости бросают, такие... Если четное, то чуть левее. А не четное, то правее начнем делать. Вот, и сейчас средний ряд. И поэтому от Волоколамского шоссе мертвецкая пробка, местами черная, в районе Свободы черная вообще. Вот сюда, до этого моста. Это окей. Еще затеяли дорожные работы Коптева. Это Большая Академическая. Вот где поворот на Коптева. Господи, там же пресс-парк Иксидов находится. Что же вы там? Вот, где Тимирязевский пруд, вот здесь. Дорожные работы по пути от Дмитровки к Ленинградке. Вот сюда, по Большой Академической. Средний ряд, правый ряд. Сегодня, между прочим, стартовали сегодня свежие, абсолютно свежие, хорошие, красивые дорожные работы. И поэтому... Начиная от Окружной, от Владыкина, вот эта Большая Академическая не едет вообще в принципе. Все, просто черная, вообще черная пробка. Еще Звенигородка, необычное место, подъезжая к магистральным, съездом на Третью Магистральную, вот здесь, тоже ДТП, это по направлению в центр. Еще авария на шоссе энтузиастов, где метро шоссе энтузиастов, прямо вот Третье Транспортное кольцо, не доезжая до него. Нет, это... где проспект Буденного, вот здесь, между СВХ, МСД и Буденного, тоже ДТП. Потом на слиянии Варшавки и Каширки ДТП. Еще Южный МКАД сам по себе стоит, внутренняя сторона от Липецкой до Варшавки, но вы знаете почему. У вас там есть какое-то объяснение этому всему. И еще ДТП, средний ряд, Киевское шоссе, при повороте на проектируемый, ну, тот, который в Рассказовку ведет съезд, вот здесь, эстакада, за Картмазово сразу по направлению ко Внуково. Здесь тоже дорожно-транспортные происшествия. А там мост делают над Новой Ригой. Где там? Это там, это где мост делают над Новой Ригой? Мост, в смысле, а что его делать? Он уже сделан. В смысле, асфальт перекладывают. Правильно я понимаю? Ну, что, как бы, я бы какое-то время уже повременил бы делать мосты над Новой Ригой дополнительно еще, потому что там мостов, мне кажется, уже просто дофигалион. Третье кольцо перед Москва-Сити продолжается тоже ремонт на внутренней стороне, и поэтому вы стоите уже от Дорохова. И вроде бы все. Хорошо, поехали дальше.
Моторы.
Доброе утро, пишет департамент транспорта оперативно. Пишет это... С оптимизмом. Доброе утро, пишет он. Сегодня ожидается солнечная и теплая погода, так что день обещает быть приятным. если только вы его не сделаете неприятным, как бы говорят они нам. К вечеру возможно затруднение движения... Не так. К вечеру возможно затруднение движения в центре города, ну, на третьем кольце тоже на МКАД, поэтому планируйте маршруты заранее, желательно в понедельник. Не забывайте соблюдать дистанцию, придерживаться скорости, не отвлекаться на телефон во время движения, пусть ваша поездка будет безопасной и комфортной. Да. Вы, конечно, видели эту замечательную тетечку, которая вчера грохнула... Ну, это не вчера, это случилось какое-то время назад, несколько... Не, насколько я помню, несколько дней назад. Я вчера только увидел это сообщение. В общем, доблестная женщина, как утверждается, на каком-то... на каком-то ёпеле, как бы даже, может быть, инсигния какая-то новая. Ну, в общем, на опеле. О, Господи, страшно. Это реально не для слабонервных. Пожалуйста, уберите от ваших голубых экранов всех слабонервных поклонников автомобилей. В общем, начинается видео с того, что мы видим заднюю кормовую часть и уже понимаем, что автомобиль очень непростой. Хотя бы мы это понимаем по глубокому зеленому цвету, классическому гоночному цвету классической британской компании Jaguar. Вот. Это действительно исторический автомобиль Jaguar XK 120 48 года выпуска. И вот что. Слышите, да, итальянца? Looking on the phone? Looking? Он так и спрашивает, ты смотрел в телефон? А женщина, нужно отдать ей должное, не врушка. Нет, она все говорит прямо всегда. Она всегда все говорит честно, мужу все всегда говорит честно. И она честно им призналась, что она сидела и смотрела в телефон. Вот в автомобиле. Не могла же она сказать, простите, я... Вот что бы вы сказали? Черт, отвлекся на секунду, увидел кривулю, косулю увидел краем глаза, и такой, на нее, думаю, посмотрю, что за... Вот повернулся, и вы же понимаете, чисто физиология. Вместе с поворотом шеи немного повернулся плечевой пояс, вместе с плечевым поясом повернулись предплечья, руки, руль. И как-то я вот... И все, и... И вот я уже навстречу, а в следующий момент уже было поздно тормозить, все уже случилось. Ну, как-то так. Но она нет, она из честных. Она говорит, я в телефон смотрела. Управляя автомобилем, говорит, он смотрел в телефон? А она честно сказала, да, вот я в телефон просто сидел, смотрел. А что? Может, она... Нет, с другой стороны, может, она просто не знала действительно, что это... В общем... Жесть, полностью правой стороны автомобиля нет вообще, но нужно отдать должное, что оба пилота этого автомобиля стоят на своих ногах и обсуждают это происшествие. Вот, по касательной с перекрытием 25%, как это принято при краш-тестах, стендовых испытаниях, произошло столкновение, и тетечка снесла автомобиль, разгорелся спор, сколько это может стоить. Вот, ну, то, что видел я, это в районе 300 тысяч евро стоимость автомобиля. Мне там стали про миллионы какие-то говорить. Но вообще модель оценивается по разному состоянию, там от 90-100 тысяч евро, ну, или долларов, до 1,5 миллионов. Самый дорогой, по-моему, был за эквивалент в долларах 1,6 миллиона продан. А это как будто бы такой средненький. Света сообщает, что нечего на таких машинах по дорогам ездить. А почему на таких машинах ездить? Это дорожный автомобиль. Это не спорткар, который не сертифицирован и лицензирован для движения по дорогам. Обычный дорожный автомобиль. Ретро, да. Вы, вероятно, Света, просто не бывали в Кейптауне. В ЮАР. Бывали вы в Кейптауне? Вы бы знали, если бы вы там бывали, что там есть у местных такое развлечение, у местных белых богатеев. Они по выходным иногда выезжают, начинают колесить вокруг Кейптауна по гористой местности, такой вдоль океана идет, очень, очень живописная дорога. Начинают колесить на разных автомобилях. Там Бентли, Роллс-Ройсы, но все сплошь исторические. 30-е, 40-е, 50-е годы. По-моему, даже не старше. Все. Ну, то есть автомобили, ты едешь внутри целого состояния. Бабушки, дедушки. В Германии это совершенно обычная практика. Обычная совершенно практика, когда по выходным люди выгуливают свои автомобили. Там очень жесткое законодательство относительно автомобилей, не соблюдающих евростандарты по экологии. А эти автомобили, конечно, не попадают под эти евростандарты. И на них... То есть там эти люди едут по обычной дороге света, но эти люди платят за это колоссальные деньги. Потому что вот за эксплуатацию такого автомобиля нужно платить мега-супер налог. Там какой-то, вот я не помню, как он рассчитывается, сейчас европейцы мне подскажут. Но это очень дорого, очень-очень дорого, помимо того, что дорогие сами автомобили. Но при этом это дорожный автомобиль. Дорожный. Ты едешь по дороге на дорожном автомобиле. А в чем проблема? Не надо ездить на таких машинах. Почему не надо ездить? А на Rolls-Royce Cullinan нужно ездить? Или на Rolls-Royce Phantom длиннобазном, который стоит не меньше? А на, я не знаю, на Ferrari Pure Sanche, к примеру. Или на Aventadori, на Lamborghini. Нужно ездить по-обычно? Тоже не нужно. А на чем нужно ездить? На инсигниях нужно ездить.
Моторы.
7.39, говорит Москва, моторы, среда, 2 октября, доброе утро, здравствуйте! Очень хорошо, что вы здесь, прямо, ну вот вообще. Так, краш-тест. Граждане хорошие, пройдите, пожалуйста, в предбанничек и в кабинки голосовательные, и, пожалуйста, ой, господи, не могу никак сейчас выделю. И, пожалуйста... Добренькие, проголосуйте. Жирный. Проголосуйте вот о чем. Сейчас, секундочку, я все повыделяю. Голосуйте. Голосуйте сердцем. Голосуйте. Голосование. Не. Все. Голосуйте, как сами знаете, хотите по внешности. Хотите по аналогии. По аналогии с тем, что вы знаете. А вы точно, совершенно... некоторых родственников, представленных в сегодняшнем краш-тесте автомобилей, некоторых родственников вы знаете точно, совершенно железобетонно, с ними знакомы. Так, краш-тест. Теперь саму голосовательную машину запускаю. Зайдите, пожалуйста, Щукин и все, в телегу. Не хотите, не оставайтесь. Наоборот, даже если говняться планируете в будущем, так и точно не оставайтесь. Но... проголосуйте. Нажмите на один из вариантов, ладно, представленных. Сейчас, подождите, пока не нажимайте, потому что некуда жать. А где здесь кнопки, чтобы жать? Купил себе iPhone, Серега. Так, или Geely CT-Ray. Я пишу Ray с большой буквы просто ради прикола. Все. Каждый из этих автомобилей... чрезвычайно нов. Это новые автомобили. Вероятнее всего, вы с ними не знакомы еще лично. Вот о чем я говорю, проголосуйте по аналогии. Но вы знакомы с родственниками. В целом у вас есть некое свое представление о ДНК-составляющей каждого из этих брендов. У вас есть... опыт управления автомобилями этих брендов. И вы что-то о них думаете уже, о каждом из этих брендов. Нужно сказать, что каждый из этих, из представленных брендов, это своего рода некий динозавр, в хорошем смысле слова, динозавр российского рынка, потому что мы с ними уже очень давно. Они однажды, когда-то представляли, в принципе, для нас китайский автопром, а сейчас являются одними из самых заметных игроков нашего рынка. Один из этих брендов – Geely, безусловно, абсолютно безусловно. Второй из этих брендов – Havail. Ну, статистика говорит о том, что автомобили Havail, некоторые модели, вообще-то одна, которая делает половину всех продаж бренда, Geleon, который, в общем-то, самый продаваемый кроссовер сегодня у нас, ну и самый продаваемый китайский автомобиль в целом. Потому что самый-то продаваемый автомобиль, мы знаем, как называется. Он называется «Наше все», «Наше сердечко», «Наша кровинушка», «Наша Лада Гранта». Так, дым, похоже, из капотни, факел горит черный, дымящий, на всю Москву распространяется. Нет, Олег, это разные органы чувств играют с вами злую шутку. Глаза видят одно... ваши эти обонятельные сосочки улавливают что-то другое, а мозг объединяет это в одно целое и говорит, это воняет, вот это то, что я вижу. Нет. Дым из капотни так не воняет. Воняет лесным пожаром. Мы знаем лесные пожары. Мы знаем лесные пожары. Мы помним огненный август 2010-го. Так что это запах реально лесного пожара. Вот все то, что сейчас, чем дышит Москва. Вдохните поглубже. Но лучше носом, ртом запах не ощущает. Носом, носом вдыхайте. Август 2010-го, точно. Ну и как ценители вина определяют урожай, купаж, вот это все. Так что, что там у них. Так мы определяем запах пожара. Ну что, вы начали там голосовать или не начали, я не понял. Да, начали, уже две сотни голосов. Молодцы, хорошо начали. Щукин и все, телеграм-канал. Идет краш-тест. Интересно, что один из автомобилей участников краш-теста, ценник свой, заявлен-то он был чуть раньше, я вам показываю каждого из этих участников, показываю в нашей трансляции. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК, телеграм-канал или ВКонтакте в нашей социальной группе. Заходите, смотрите, пожалуйста. Смотрите радио. Вот, это Хавейл H3. Не понаслышке знаком с автомобилем, потому что сегодня... Сколько мне осталось? Сколько мне осталось? Подскажи, пожалуйста, приложение. Сейчас вам скажу, сколько осталось. 4 часа 8 минут. Нам с ним осталось вместе 4 часа 8 минут с H3. Все. Я не буду играть в ваши игры с H3, простите. Сейчас я, на самом деле, сейчас я понимаю всех тех, у кого Mitsubishi до сих пор Mitsubishi, вот, а Lamborghini до сих пор Lamborghini. Прекрасно вас понимаю сейчас, потому что уж как если уж привык, как если, так уже не переучишься уже никогда. Вот так что я привык аж третьим звать их, потом аж пятым, вот, и поэтому так и продолжаю называть. Вот, это Havail H3, новая новинка для российского рынка, не то чтобы топчик, совсем горячая новинка, потому что она уже появилась и в каршеринге, и уже и так частные клиенты ездят, вот. А вот этот автомобиль следующий, совсем топчик, действительно вообще огонь. Пирожок только что из печи. Только что, только. Называется Geely Atlas. Нет, Geely City Ray. Как бы, не знаю, как это правильно. Ну, в смысле, что-то, как это, городской лучик или что-то? Как назвать? Перевести, ну, дословно-то понятно, подстрочно. А что это означает? Вот есть здесь эти самые англофоны? Что, как это на человеческий переводится? City Ray. В общем, City Ray до степени смешения напоминает Geely Atlas. Здесь все очень просто, очень просто. Как объяснить автомобиль, что из себя представляет? Вот вы Atlas новый знаете? Вот это то же самое, только чуть-чуть поменьше, покомпактнее, чуть-чуть поменьше, совсем немножечко. Салон нового Atlas знаете? Вот этот City Ray, вот он прям, в салоне вообще до степени смешения, только нюансами отличается немножечко. Внешность тоже нюансами. Проще всего определять, по морде очень сложно определить, потому что морда лица у City Ray тоже, что и у Atlas. Проще всего отличить по боковой линии, я вам как раз сейчас демонстрирую на фото эту боковую линию. Боковая линия, видите, начиная от заднего стекла, уходит резко вверх, как бы вверх. И заднее крыло оказывается таким массивным и сходится с линией крыши практически у верхней кромки крышки багажника. Боковая линия, оконная. У Atlas она ровная, он длиннее. А этот, видите, такой вот. И вот таким образом можно City Ray отличить в городе на эти. Мы пошли на третью сотню голосов. Это голосование, я абсолютно согласен, что это голосование скорее не столько по фактическим моделям, сколько по брендам. То есть в данном случае, поскольку автомобили не очень хорошо знакомы, включается еще и фактор силы бренда. То есть это не только City Ray против H3, это еще и Geely против Havail. В широком смысле этого слова. И голосование сейчас вот какое. Мы пошли на третью сотню голосов. 57% Geely City Ray и 43% Havail H3. Городской City Ray, городской пейзаж. Такой немножечко Ray пейзаж. Такой вот. Немножечко с полонием, там, с уранием, с чем-то. с чем-то таким. А CT-Ray и H3 — это один и тот же сегмент? А зачем бы я их сталкивал, если бы это был не один и тот же сегмент? Для чего бы я их сталкивал? Длина CT-Ray 4 метра 51 сантиметр. Длина Havail H3 — 4 метра 52 сантиметра. Колесная база Havail 2,71. Колесная база CT-Ray 2,70. Клиренс у Джили 185, 196 у Хавейла. Багажник 493 у Хавейла и 571 у Джили. За счет чего? Бог его знает. Что касается техники, то есть оснащения технического, здесь почти что одинаково. Ну, в смысле, на старте очень одинаковые. 143, 1,5 литра робот для Хавейл, 147, 1,5 литра робот для Джили. А вот на финише, к финишу они приходят совсем разными. Джили финиширует тем же, чем и стартовал, а H3 финиширует форсированной версией 177 сил. Робот, да, но еще и полный привод. И вот здесь, конечно, в этом смысле это может оказаться... Я честно все в краш-тесте указал. В данном случае я загодя стал готовиться к краш-тесту, и поэтому подготовил небольшое описание модели традиционное. То есть в данном случае Havail выглядит несколько более подготовленным к разновекторным запросам людей. Не нужен тебе полный привод, готов сэкономить на этом, не бери полный привод и большой мотор не бери. Вот у меня сейчас по косвенным признакам я оцениваю, что у меня сейчас H3, который я заканчиваю сейчас тестировать, он катать. Он 143-сильный, и я вам скажу, у меня не было в городе сценариев, при которых мне 143 сил не хватило. Да, я, может быть, там, ну, не готов с каждым вторым или каждым третьим сцепиться на перекрестке и победить его, но я этого и не делаю. Ну, как бы, помимо всего прочего, между прочим, я хочу вам вот сейчас отвлекусь от автомобиля, какую вещь одну сказать. Но только вы не обижайтесь. Мне кажется, что каршеринг как сервис, он, ну, в смысле, я в этом абсолютно уверен, он неплохой и нехороший. Он неплохой и нехороший. Это как что? Ну, не буду приводить примеры. В общем, он просто проявляет внутреннее... У тебя уже все внутри находится. Уже все внутри у тебя. Он просто это выпукло показывает. Вот если ты идиот с пулей в голове и вот это все, он это покажет. Выпукло покажет. Потому что ты подстегиваем одним из самых глубоких человеческих пороков жадностью. Ты подстегиваем жабой. Вот. И твой идиотизм выливается в то, что ты уже не можешь его обороть, жаба сильнее гораздо. Вот. И люди начинают вести себя как идиоты, потому что денежки-то капают в каршеринге. Каждая минута стоит рубчиков. И в результате проявляется вот это. Другая крайность. Ты становишься зюзечкой. Вот я стал почти что зюзечкой такая. Такой вот прям такой вот пионер. Всем пример. Почему? Мне, ну, потому что еще как бы репутация же, типа, на кону. Потому что так-то меня в тестовом автомобиле никто не знает. А так-то я привязан к аккаунту. И потом штрафы. А потом еще от каршеринга дополнительные штрафы за то, что я привез штрафы. И все остальное. И вот эта вот возня так не хочется, так неинтересно, что это как-то дисциплинирует. Вот это интересное ощущение, которое я заметил. То есть когда ты... не один из армии каких-то людей, а тем более я-то вообще, ну, как бы персонально к тестовым тачкам, ну, как привяжешь? Машина принадлежит компании Джили, к примеру, вот в тесте. И все. Я просто... Вот, надо четко мои документы посмотреть, чтобы понять, что это я за рулем. А здесь понятно, кто за рулем. Каршеринг все фиксирует, все. И ты как бы такой хоба. И такой... Не то чтобы раньше отвязно, но как-то совсем уже внимательно следишь за происходящим вокруг, за скоростным режимом, только на лимите везде ездишь, там вот это все. В общем, в этом смысле, конечно, так я к чему? Я к тому, что вот, конечно, есть еще заслуга того, что стал такой зютичкой вот в городе, Но во всех сценариях городских, во всех, в которые я попадал, и при свободных дорогах, и при трафике, при каком-то, у меня не было ситуации, когда мне не хватило 143 сил Хавейла этого H3. Не было такой ситуации. Да, он не динамичный автомобиль, но это понятно. Но это и не баклажан. Он, ну, благодаря роботу, я так понимаю, не очень большому весу, он нормально едет. Доброе утро, да, слушаю. Здравствуйте, доброе. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. А вы да. вот сказали насчет каршеринга, что он выпукло показывает.
Да.
А мне кажется, вот я уже хотел так с вами согласиться, но у меня вообще в другой плоскости объяснение. То есть тот человек, который, например, ездит просто на своей машине, да, он что-то ее там бережет, ну вот надо ТО сделать, а вдруг ДТП, а зачем мне эти проблемы, страховка mm-hmm. дороже и все. А когда он садится на каршеринг, у него ничего этого нет. И он вот как раз-таки выпукло показывает на самом деле, какой...
Конечно,
он,
конечно, есть. У него больше ответственности, чем это. Там такие штрафы за ДТП, и тем более, если ты виновник. Просто люди не знают об этом и ведут
это
себя как-то.
Это уже потом.
Но согласитесь, характеристика человека, который пользуется сервисом и не знает всей глубины правил и ответственности, это тоже что-то о нем говорит, об этом человеке.
Ну, у нас даже ментально есть поговорка, да, незнание закона как бы от ответственности не освобождает.
Согласен, согласен. Нет, я имею в виду сам уровень эмоционального и интеллектуального развития человека, который пользуется очень дорогостоящим предметом, больше того, повышенной опасности, государственно регулируемым, я имею в виду само водительское удостоверение, регистрационные государственные знаки, номерные знаки называемых, плюс берет в прокат дорогущую тачку и при этом не понимает, чем он за это все отвечает. Это тоже характеризует уровень развития личности, правильно? Ну, как бы, елки, а потом такой, серьезно? У вас там такие выплаты, там по ДТП и все остальное, сотни тысяч рублей? Они такие, дружище, ну, алло, ну ты же пользуешься. Ну уточни, пожалуйста, какова степень твоей ответственности. Самая быстрая и проходимая машина – это чужая. Ефремоман пишет. Вот это я понимаю, это все понятно. Но в данном случае я не вообще про быстрые и чужие машины говорю. Я говорю об автомобиле, к которому ты привязан картой, аккаунтом, правовым образом, договором, ответственностью. Ты привязан к этим автомобилям. И когда вы начинаете чудить в этой обстановке, это, мне кажется, довольно странным. Доброе утро, да. Я слушаю,
Роман, доброе утро. Доброе. Николай меня зовут. Я с вами переписывался в чате. Вот у меня жена сына моего попала в ДТП на каршеринге.
Угу.
Влетела в лужу.
Я видел, это я видел это сообщение.
Да. Но смысл какой? Вот ей выставили счет, и вы знаете, что поразило? Я был уверен, что там, конечно, сумма будет колоссальная.
Угу.
Но каршеринг учел то, что вот девочка ездила много и всегда аккуратно.
Угу.
И к моему изумлению, они, конечно, сделали скидку 50%. Но mm-hmm. именно на основании статистики наблюдения как бы за машиной.
Вот, видите, то есть там телематика работает, и стиль вождения, и все это учитывается,
да,
и влияет
там,
на репутацию.
Там, конечно, очень-очень существенным моментом явилось то, что стоит зимняя резина и с крайне mm-hmm. изношенным левым передним колесом.
Mm-hmm. Угу. Ну, вот, насчет зимней резины, спасибо вам большое, насчет зимней резины, это вопрос, который все еще открыт, то есть этот вопрос мы все еще должны обсуждать и с каршерингами тоже. Ну, история какая, на М-11 в дождь в ДТП попала арендатор автомобиля, вот, и не исключая фактор погоды и аквапланирования и скорости, конечно, вопрос резины тоже стоит острый, а там стояла просто липучка, но такая еще и чуть-чуть вот эти ламели уже подтерты такие. То есть для зимней эксплуатации это было бы совсем плохо, а для летней эксплуатации вроде бы, ну, я так понимаю, техники, может быть, подумали, ну, елки, ну, протектор нормальный, есть еще что. Другое дело, что сама смесь зимней резины отличается от летней. Она мягкая, а когда высокие температуры, ну, выше 5 градусов, она совсем мягкая. А еще, когда ламели не предназначены для быстрого отвода воды, и сам состав резины иной, то она просто плавает.
Она сама по себе, она просто на асфальте может плавать, ну, по ощущениям, так, ну, не очень стабильно. А еще и дождь, если. Ну, в общем, это прямо вот, прямо требует обсуждения. Слушайте, я просто вот физически буквально не успеваю уже остановиться на каждом из автомобилей по комплектациям, я имею в виду сегодняшний краш-тест, где у нас City Ray, новинка C-класса, SUV-C. Кроссовер, новый кроссовер, и Havail H3, тоже свежий совсем кроссовер, сталкивается в краш-тесте. Щукин и все, зайдите, пожалуйста, в телегу, и я не закрываю, может, зря, но я не закрываю комментарии у себя в телеграм-канале, поэтому вы попадаете в общий чат, и там можете обсуждать. Напишите ваши комментарии или вопросы, а что интересно было бы узнать по каждому из автомобилей, и заодно проголосуйте. Хотите, глазами просто проголосуйте по концепции, или за бренд, или за модель, или случайно как-нибудь. Но отдайте свой голос в этом краш-тесте, потому что чем больше голосов, тем окончательно справедливее, в широком смысле слова, будет результат этого голосования. Сейчас 45 на 55, City Ray впереди. Аж третьего 46 на 54 отыграл процент Havail. В общем, продолжается краш-тест, а уже завтра, спустя сутки голосования, здесь в моторах мы подробнее поговорим по каждой модели, потому что уже появились и спецификации, и комплектации, и оснащение каждого из участников краш-теста. Ладно? Давайте. Меня зовут Роман Щукин. Держитесь там уже и будьте здоровы!
Моторы.